Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 20 марта 2003 года США с союзниками вторглись в Ирак. Президент Соединенных Штатов на тот момент Джордж Буш-младший провозгласил, что США приходят на помощь жителям Ирака, чтобы устранить угрозу в виде их правителя Саддама Хусейна, вернуть власть в руки народа. Но достаточно подробно он тогда излагал, это такая краткая выжимка. Официальным поводом для начала операции, которая впоследствии уже получила название «Иракская свобода», были названы, во-первых, связь Хусейна с международным терроризмом, в частности, запрещенные в России организации Аль-Каида, а также предполагаемое наличие у режима Хусейна химического оружия. Все завершилось достаточно быстро, за буквально несколько недель, но, во-первых, Саддам Хусейн и еще какое-то время оставался в живых, потом его казнили. Ну, а сам Ирак, несмотря на то, что там стала править на какое-то время временно американская администрация, он все равно остался в таком хаосе гражданской войны. И до сих пор можно сказать, что вот из такого состояния до конца так и не выбрался. Какова ситуация в Ираке сейчас, экономическая, политическая, социальная, спустя 18 лет после вот той самой операции американского вторжения 2003 года. Будем сегодня говорить с историком-востоковедом, доцентом школы востоковедения и школы истории Высшей школы экономики Алексеем Муравьевым. Алексей Владимирович, приветствую вас.
Добрый день.
Алексей Владимирович, ну, насколько я понимаю, события 2003 года без отрыва, да, от исторического контекста рассматривать, ну, не имеет смысла, потому что не совсем понятно, да, из чего созрело желание американцев навести там порядок, да, и из чего, в общем-то, вырос режим Саддама Хусейна вот именно в том виде, в котором он был в 2003 году.
Ну, во-первых, давайте начнем с того, что Ирак после того, как он освободился от османской зависимости, после того, как распалась османская держава и державы-победители разделили Ближний Восток, оказался под британским контролем. Фактически оказался британским доминионом. И вся дальнейшая история Ирака до вот этих вот освобождений и восстаний, которые определили его дальнейшую судьбу, связана именно с борьбой против, скажем, широко понимаемого колониального такого доминирования, да, и Британии. Но поскольку Британия после окончания Второй мировой войны попала под, в общем-то, экономический и политический контроль Соединенных Штатов в той или иной степени. Ну, это уже видно из Фултонской речи Черчилля, на самом деле, но и вообще это понятно. Вот, то, естественно, там усилилось довольно здорово влияние американской политики. И в этом смысле Ирак довольно сильно отличается от Сирии. Он всегда отличался. Это изначально две части этого субрегиона, который Ближний Восток, который арабы называют Машрик, да, то есть вот восточная часть Ближнего Востока. Вот. И, собственно говоря, когда наконец британцы ушли, формально говоря, из Ирака, и там возникло сначала королевство, потом республика. Тем не менее, американские, как бы так, политические интересы там остались. Это связано и с нефтью, и связано с некоторой широко понимаемой американским политическим классом, истеблишментом, задачей каким-то образом разрешить ту нелегкую ситуацию, в которую Запад поставил себя, сначала провозгласив обещание арабам, курдам и ассирийцам при разделе в договоре Сайкс-Пико 2015 года, а потом, не выполнив эти договоренности, курды ничего не получили, значит, наоборот, турки получили, арабы границу провели не там и не так. В результате этого было заложено несколько таких вот как бы мин под это все устройство. Вот. И после этого, когда к власти пришли вот те, кого на Востоке называют баасистами, партия Баас, партия Возрождения, вот, то они заняли просуннитскую довольно... Значит, да, там надо сказать, что Ирак – это вдобавок еще и в религиозном смысле довольно сложная структура. Потому что, в отличие там, от других каких-то стран, там все-таки христиане в меньшинстве, не больше 5%, а все остальные делятся так, большинство шииты и меньшинство сунниты. Но сунниты традиционно вот этот вот находились в так называемом суннитском треугольнике, в который входит Багдад, и занимали главные роли в армии. И вот, собственно говоря, началась между ними такая довольно серьезное противостояние, в которое так или иначе стали вмешиваться разные силы. Вот. И, собственно говоря, то обострение, которое произошло далеко не в 2003-м, а накануне операции Desert Storm, вот эта вот буря в пустыне, 91-го года, да, значит, это обострение копилось с 70-х годов, с восстаний, в которых приходила к власти то одна часть, то другая. Саддам Хусейн, в конце концов, оказавшийся у власти, в 80-х годах пытался каким-то образом редуцировать влияние двух основных своих конкурентов. Шиитского большинства и, соответственно, курдов.
При этом это борьба в рамках одной партии внутри?
Это борьба в рамках одной политической блока. Верхушки. Угу. Там было несколько партий. Саяров, Фатах там, и так далее, и другие. Вот, радикально. Но Саддам Хусейн принадлежал к суннитской, в общем, условно говоря. При том, что баасисты, вообще говоря, и это примерно то же самое, что Хосни Мубарак, что... Хафиз Асад, и нынешний Башар Аль-Асад, и вот эти все. Это довольно светские люди. Они особенно никогда рвением религиозным не отличались. Их религиозная политика волновала только исключительно в плане гражданского мира. То есть, грубо говоря, им не нравились курды, потому что курды боролись за свою самостоятельность. С ними что-то договорились, но с курдами сегодня ты договорился, завтра... опять какие-то там взрывы и что-то еще. Вот.
А христиане были представлены в БААСе?
Да, да, были, конечно. Ну, достаточно вспомнить министра иностранных дел при Хусейне, значит, которого звали Михаэль. Он был христианином, сейчас я... вылетел из главы его фамилия. То есть там было достаточно... Он был, более того, он был принадлежал к халдейской церкви. То есть это церковь, соединенная с Римом. Да, униатская, так называемая. Вот, поэтому... нет, христиане были представлены. То есть это, вообще говоря, вот это постколониальное освобождение в Ираке было сделано во многом достаточно разумно по типу коалиционного правительства. Примерно как в Ливане. Но мы видим, что и в Ираке, и в Ливане все это, в общем, кончается довольно плохо. Вот. Естественно, это все привело к тому, что жесткие попытки прикрутить каким-то образом курдов и шиитов очень сильно стали раздражать. Точнее говоря, так. они стали выступать в качестве предлога для раздражения. Раздражение вызывало в целом такой левацкий и отчасти где-то даже просоветский курс баасистов. В Египте это удалось купировать. В Сирии, Сирия продолжала до событий сирийской войны оставаться такой отчасти просоветской, пророссийской. Вот что касается Ирака, то Саддам Хусейн умело лавировал между Советским Союзом и Соединенными Штатами во время начавшейся в 80-е годы Иран-Иракской войны, получая советское вооружение, посылая молодых курсантов учиться в советские, а потом и в российские военные училища и академии. Вот. Но при этом, занимая такую подчеркнутую как бы светскую позицию, его интересовала его власть. Ну и вот в конце концов он умудрился поссориться с американским руководством. И, собственно говоря, дальше на фоне его разборок с Кувейтом произошла буря в пустыне. За бурей в пустыне последовала длинная такая интермедия, приведшая к тому, что в 98 году была еще операция Desert Fox, вот эта вот леса в пустыне, так называемая, когда американцы разбомбили большую часть ПВО иракской. А потом, соответственно, уже в 2003 году произошло то, что называют иракская свобода или просто война в Ираке.
Угу. Но вот к 2003 году что собой представлял уже режим Хусейна? Его можно было... Он был похож на тот, который установился там в 80-е, например, который вот был относительно стабильным?
Ну,
или он эволюционировал в какую-то сторону?
Он эволюционировал. Значит, надо понимать, что как только... На Ближнем Востоке, это касается и Сирии, и Ирака, и других стран, Ливана, там, пожалуйста. Как только возрастает градус нестабильности, а как вы понимаете, значит, бомбардировки, блокада, 667-е решение ООН, запрещающее, значит, Ирак же был, не имел представителей в ООН, и, значит, там это все было, то есть блокада и прочее. И надо сказать, что вот эту блокаду признавала и Россия. Вот. Единственное, кто там некоторые возмущения высказывал, это Турция. Но Турция высказывала возмущение в основном тем, что какие-то ее интересы там не были достаточно учтены. А так страна начала погружаться в экономическое и социальное хаос. Вот. И в таком случае действует одно простое правило. На белый свет вылезает фундаменталисты. И политики стараются опереться на фундаменталистов, потому что это единственная твердая вещь вот в этом хаосе. Вот. Соответственно, всевозможные в основном в те времена суннитские группы, которые, значит, ну, как бы это сказать, выступали очень сильно против западного вмешательства и так далее. Была еще и вторая сторона в этом всем. Это шиитские группы, которые опирались на шиитов в Иране и в Ливане. У них там своя Хизбалла такая. Вот эта партия какая. Вот она давали исламе, исламский призыв называется. Это шиитская партия. Вот, и, собственно говоря, поскольку увеличился градус фундаментализма, то Ирак стал быстро терять те черты такой светской авторитарной республики, которая была понятна советскому руководству, которая была понятна и отчасти российскому руководству в силу сильных традиций авторитаризма и у нас, и у них. И, естественно, в этом смысле Саддам Хусейн начал активно себя позиционировать как такого очень глубоко верующего человека. Стали выходить на экране программы с тем, как он совершает намаз там, и так далее. То есть это конечно, вот, иракское телевидение в этот момент очень сильно поправило, то есть в сторону такого исламизма. Ну и, собственно говоря, конечно, это государство уже для российского руководства не было ни партнером, ни активом. То есть это проблемная история. Вот. И Ну и плюс ко всему, в то время, как вы понимаете, у России было свое, полно своих проблем, в частности, там, Чечня и прочее, вот, которые требовали некоторой совместной с Западом борьбы против исламизма, что обеспечило определенный нейтралитет, конечно, России. Mm-hmm. Вот. Но если возвратиться к Ираку, то действительно там увеличилась бедность, вверх полезли цены, социальные проблемы и, соответственно, исламизм. Вот это вот то, что... Да, ну и плюс обострилась, естественно, борьба между суннитами и шиитами.
Если мы берем 2003 год, да, и проводим параллель такую геополитическую с сегодняшним, то, может быть, для некоторых это выглядит удивительно, что мнение по поводу вот этой операции «Иракская свобода» среди государств, там, даже возьмем членов Совбеза ООН, ну и, в принципе, мировых серьезных держав, они поделились и не в привычном, в непривычной пропорции сегодня. То есть, если США и Британия, да, они настроены были решительно, то Франция, Германия, тоже члены НАТО, и Россия, они были настроены, ну, мягко говоря, скептически по поводу именно вот военного вмешательства, видя в этом, возможно, еще большую угрозу для региона и для, наверное, своих интересов.
Да, это связано с тем, что значит, и Франция, и Германия, ну, в большей степени Франция, конечно, всегда выступали традиционно оппонентами Британии в ближневосточном регулировании. И, в частности, Сирия была французской, значит, ну, по большей части, а, значит, Ирак британским, естественно, там разные модели. В Ливане французам вроде бы на первый момент удалось создать модель такую относительно мирную. Все разрушило, к сожалению, палестинский вопрос, но тут уже, к сожалению, ничего не поделаешь. Вот. И, естественно, это плохо. Плюс к тому, в этих странах, во Франции, ну, в большей степени и в Германии в меньшей, существует довольно влиятельное, ну, да, такое, так сказать, арабское интеллектуальное прослойка, которая, вообще говоря, выступала довольно сильно против западного вмешательства. Так, причем понятно было, что и уже и буря в пустыне привела к, скажем так, довольно противоречивым последствиям. То есть разрушилась политическая структура, а это значит, разрушился баланс между этими тремя силами основными, шиитами, политиками шиитами, радикальными достаточно, курдами и, соответственно, военными суннитами. И все начало очень сильно угрожать. Ну и, кроме всего прочего, естественно, если мы выводим за скобки Иран, поскольку, значит, понятно, и Ирак, который объявляется, значит, нехорошим и плохим, и тогда у Европы возникает самый главный вопрос. А у кого же покупать нефть? Ну, то есть, теоретически можно покупать, конечно, у России. Вот, но все-таки традиционно довольно большая часть европейской нефти покупается именно на Ближнем Востоке. Остается фактически вот это вот Катар, значит, и Саудовская Аравия, которая в то время была очень плотно главным партнером Соединенных Штатов. И это усиливало некоторую зависимость от... еще большую зависимость от, создавало от американского контроля. А во Франции и в Германии все-таки к этому относятся пусть НАТО, пусть партнерство, пусть атлантическое единство, но тем не менее сложно. Но я вам скажу больше. Как раз сразу после вот этой операции я работал в Соединенных Штатах в университете. И со мной разговаривали мои коллеги, американские профессора, востоковеды, очень сильно возмущались этой операцией и не поддерживали ее. Фактически эту операцию провернули вот такие вот эти вот ястребы из военного руководства, военно-политического руководства, радикальные сторонники, значит, вмешательства, в то время как, надо сказать, что многие специалисты по Ближнему Востоку в Соединенных Штатах пытались отговорить, пытались выступать против. И когда это произошло, то многие мои коллеги не скрывали открытого возмущения вот этим всем.
А сейчас как обстоят дела с оценкой операции, да, и пребывания американцев долгое время в Ираке? Ну, например, в 2018 году Трамп в одном из интервью оценил вот это вторжение, но он еще туда Афганистан прибавил 2001 года, в сумме 7 триллионов. Разные оценки разных институтов, там тоже колеблется примерно, если брать отдельный Ирак, там доходит до 5,5 триллионов. Я триллионов сказал? Долларов. Вот. Хотя Пентагон заявлял, что там что-то чуть более полутора триллионов официально. Ну и, понятно, миллионы погибших с обеих сторон. Это вот за весь период, там, до 2018 года, когда высказывался Трамп, включая гражданское население и так далее, там, сопутствующие потери. Но ведь это действительно колоссальная цифра. А сейчас вот историки, независимые ученые, они как оценивают? За год у них поменялся, может быть, подход? Или есть там разные позиции?
Ну, здесь нужно, конечно,
не
говорить
по горячим следам, а вот как бы спустя там 15-20
здесь
лет.
Здесь нужно говорить с экономистами, но понимаете, в чем дело? Разница между в оценках состоит в следующем. Госдепартамент выделяет некоторые суммы, да, из бюджета, которые идут частично на военные операции, а частично на разное другое. Вообще, когда Джордж Буш младший, значит, а потом Обама повторили обещание выводить, то что значит выводить? Когда, значит, все хотели выводить войска, но выводить можно было, значит, чем-то, каким-то образом обеспечивая, ну, по крайней мере, с точки зрения политических интересов Соединенных Штатов, обеспечивая эти интересы. То есть они заменялись на что? На ЧВК. Значит, ЧВК — это не военные. Поэтому все расходы, которые идут на ЧВК,
не учитываются
Пентагоном. Они не учитывают военным бюджетом. И Пентагон может с чистой совестью сказать, вот у нас вот такие цифры. Наши военные получили столько-то. А кто там еще получал, это уже не наше дело. Вот. Но даже этот проект, в общем, не до конца был реализован, потому что Трампу уже не дали ничего вывести практически. Он ограничился тем. Обама пришел к власти, сказал, я выведу. Трамп пришел к власти, сказал, я выведу. Но ВОЗ и ныне там. К сожалению, единожды попавши в какую-нибудь страну и начав выступать в качестве оператора и такого, так сказать, медиатора между различными группами, и в частности экономическими группами, военные, как правило, задерживаются там. Я не считаю, что там это речь вообще о какой-то коррупции, но просто там есть определенного рода преемственность. А поскольку курды сели на нефть, естественно, обеспечивать эту безопасность кто-то должен, учитывая, что, да, конечно, есть курдские вооруженные формирования, но тут нужна несколько более серьезная поддержка.
После того, как случилось, да, вторжение в 2003-м и режим Саддама Хусейна пал, вот эта система сдержек и противовесов, которая достигалась, да, жесткой рукой и опоры на фундаменталистов, она сильно пошатнулась? То есть баланс как поменялся там в пользу курдов, между курдами, суннитами, шиитами?
Баланс поменялся достаточно радикально. Это все не в одной части случилось, но самым главным действием, которое было практически судьбоносным, и которое решило дальнейшую судьбу не только Ирака, но и повлияло очень сильно на весь регион, было вытеснение из власти суннитов, вот этого первого коалиционного правительства, и фактически чистка.
Это такой некий реванш, да, произошел.
Да. Чистки в высшем руководстве и, самое главное, в армии. Верхушку армии, которая была суннитской, просто выкинули на помойку. Это были люди, окончившие наши военные академии, российские, окончившие американские военные академии. То есть там были они в примерно равной пропорции, люди, получившие там, ну, это первоклассные военные.
А что значит на помойку? Где они оказались?
Ну, просто сказали, что в ваших услугах мы больше не нуждаемся. У нас новые будут там шить.
И где они нашли себя?
Это самое интересное. Значит, когда они оказались без работы, они стали искать. И в какой-то момент пришли ребята в таких в черных масочках с надписью «Аллах Акбар» и, значит, из запрещенной организации, значит, которая по-арабски называется «Даиш». Вот,
сказали, не хотите возглавить некоторые подразделения?
Они сказали, да? Что мы вам предложим хорошие деньги, вы должны научить наших бойцов
Давайте
сражаться.
Давайте после паузы об этом самом интересном. Напомню, сегодня об Ираке идет разговор. У нас в гостях Алексей Муравьев, историк-востоковед, доцент школы востоковедения и школы истории Высшей школы экономики.
По душам.